на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 26 октября. В Тбилиси 21, в Цханвале Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Премьер-министр Георгий Квирикашвили объявил о планируемой оптимизации госструктур. Кого коснутся изменения? В Сухуми состоялась пресс-конференция, посвященная участившимся в последнее время дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом. Еще одна проблема – смертность новорожденных в роддомах – тоже вызвала широкий резонанс. Правительство самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждали, Южной Осетии обсуждали, как помочь бизнесменам-экспортерам сельхозпродукции, которые недовольны волокитой на де-факто границе с Россией. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях разведка США заявила, что Россия может атаковать американские самолеты в Сирии. В Кремле заявили, что взлома личной почты Суркова не было. Правительство Киргизии отправлено в отставку после распада коалиции. Владимир Путин может отдать приказы сбивать американские самолеты, обеспечивающие режим бесполетной зоны над Сирией, если США и союзники решат установить такие зоны для защиты гражданского населения в сирийском воздушном пространстве, предположил глава национальной разведки США Джеймс Клаппер. «Я не думаю, что они исключают вариант уничтожения американского самолета, если они посчитают, что он представляет угрозу их сухопутным силам», сказал Джеймс Клаппер во время выступления в Совете по внешней политике в Нью-Йорке. Он назвал российские зенитно-ракетные комплексы, размещенные в Сирии, современным эффективным оружием. По его словам, Россия бы не отправляла его в Сирию, если бы у нее не было намерения его использовать. Идея бесполетной зоны в Сирии активно обсуждается в окружении президента Обамы и в американской прессе. Кандидат президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон поддерживает идею организации бесполетной зоны в Сирии после проведения консультаций с Россией. Осуществление этой меры, по ее мнению, поможет защитить мирное население страны и приблизить конец конфликта. В качестве альтернативы эксперты разведки и Пентагона предлагают поставки вооружений сирийской оппозиции. Однако президент Обама не готов одобрить эту идею. Взлома электронной почты Владислава Суркова, помощника президента России Владимира Путина, быть не могло, так как он не пользуется таким видом связи, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что документ, опубликованный хакерами, является подделкой. Накануне украинские СМИ сообщили о публикации документов, якобы полученных хакерами в результате взлома личной электронной почты Владислава Суркова. Его переписка якобы содержала план по дестабилизации Украины, рассчитанный на 2016-2017 годы. В службе государственной безопасности Украины заявили, что часть документов совпадает с материалами, изъятыми при обысках у участников сепаратистских движений в Закарпатье. В исследовательской группе «Беллингкэт» сообщили, что считают некоторые опубликованные документы подлинными и что был взломан ящик, которым Сурков пользовался как минимум в 2014 году.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сегодня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба главы киргизского государства. Решение принято в связи с распадом парламентской коалиции большинства после выхода из нее пропрезидентской социал-демократической партии Киргизии. О выходе из коалиции заявил 24 октября в парламенте Иса Амуркулов, лидер фракции киргизских социал-демократов. Причиной выхода в партии назвали противоречия во взглядах с партнерами по коалиции по поводу проведения конституционной реформы. Изменения в Конституцию Киргизии были инициированы в конце июля. Они предполагают усиление полномочий премьер-министра и парламента. Премьер и члены Кабинета министров Киргизии продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства. Указ вступил в силу с момента подписания, сообщает Интерфакс. Французские власти уничтожили лагерь беженцев в Кале, известный как «Джунгли». Местные чиновники объявили об уничтожении лагеря, где жили тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки и ждали шанса проскользнуть в Великобританию через Ла-Манш. О том, что мигрантов в лагере больше нет, сообщила глава префектуры департамента Па-де-Кале Фабьен Бюксо. По ее словам, миссия выполнена, пожары, которые устраивали мигранты, ускорили планы эвакуировать лагерь. Портал WikiLeaks опубликовал фрагменты переписки, согласно которым кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон испытывает проблемы с памятью, ей тяжело держать в уме тексты своих выступлений. Из опубликованных писем следует, что помощница Клинтон разослала письмо ключевым фигурам предвыборного штаба с советами не отклоняться от заранее написанного текста.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Правительство грузинской мечты планирует оптимизацию госструктур. Об этом сегодня заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили. Он не исключил и кадровых перестановок. Каких министерств и сфер коснутся изменения, выясняла Мзия Парисишвили.
«Изменения будут, но пусть сначала завершится эпопея выборов», ответил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили журналистам на вопрос об ожидаемых кадровых изменениях в правительстве и в системе госуправления в целом. Но чтобы как-то сузить круг предположений, глава правительства счел нужным добавить.
«Слияние министерств экономического блока не планируется, но по вопросу оптимизации мы продолжаем консультации в кабинете министров».
Сегодня министров в кабинете 19. К приходу к власти грузинской мечты их было 20. Такое количество министерских портфелей многие считают чрезмерным для такого государства, как Грузия. Свое мнение по этому поводу неоднократно высказывал и бывший премьер-министр Педина Иванишвили. По его распоряжению, как только он стал премьером, был упразднен должность госминистра по вопросам трудоустройства, который успел к тому времени просуществовать лишь несколько месяцев. В политических и экспертных кругах чаще всего слышны предположения объединить министерство финансов, экономики и энергетики. Неочевидна необходимость отдельных аппаратов госминистров по вопросам диаспоры и интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Впрочем, слова премьер-министра Квирикашвили о том, что правительство думает об оптимизации, не вызвал оптимизма у оппонента власти. Республиканцы, выступавшие за слияние министерств экономического блока, не ожидают реальных улучшений в этом направлении, говорит один из лидеров партии Леван Берденишвили.
Когда заранее предупреждают, что это не коснется экономики, появляется подозрение, что изменения будут незначительными. Но в любом случае это будет шаг в правильном направлении. Власть Грузии должна знать, что нужно решительно сократить правительство.
О своих давних призывах сократить правительственную бюрократию и сэкономить на содержание правительства напомнили обществу нацдвижения. Однако в бывшей партии власти считают, что это всего лишь предвыборное популистское обещание грузинской мечты, говорит один из лидеров партии Ника Руруа.
Министерство можно объединить, но и на этом фоне можно увеличить бюрократию. Необходимо реальное сокращение, а сэкономленные деньги должны пойти на образование, здравоохранение, оборону и на то, что действительно нужно людям.
Оппоненты власти не забывают и об основателе грузинской мечты Бедзине Иванишвили. По их словам, грядущие кадровые изменения в правительстве будут основываться на его личных симпатиях, а не на профессионализме соискателей. Представитель Центра аналитических прогнозов при университете Или Отар Ангуридзе отмечает, что из года в год разговоры о необходимости оптимизации госструктур, дальше предложений и популизма не идет.
Очень часто говорится о управлении, например, министерство по исполнению наказаний, но приведет к сокращению кадров. Без работы останутся министр и его несколько заместителей. Для того, чтобы реально решить проблему, нужно определить четкие цели. Необходимо разработать стратегию, которая охватит целиком реформу системы госслужбы.
Считает Отар Ангуридзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Время рубрики «Некруглый стол». С экспертами беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили.
Сегодня мы пригласили для участия в нашем некруглом столе доктора философских наук из Тбилиси Зазу Пиралишвили и учредителя Грузинского института европейских ценностей Мамуку Жгенти, который сейчас находится в Кишиневе, но внимательно следит за событиями в Грузии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы хотим поговорить сегодня о том, с чем подходит Грузия ко второму туру выборов. Чего надо ожидать от последнего рывка в условиях, когда правящая партия еще до второго тура уверенно заявляет о том, что составит правящее большинство в парламенте, когда в нацдвижении явно не ладится, хотя это упорно скрывается членами партии, когда супруга экс-президента Саакашвили терпит поражение в повторных выборах и сходит с дистанции, когда, наконец, альянс патриотов требует еще 2 мандата, и понятно, что кулаки наготове держат там. Вот чего в этих условиях надо ожидать от второго тура? Батнузаза, первый вопрос к вам.
Да. Вы знаете, я не думаю, что какие-нибудь особенные осложнения будут во втором туре. Хотя будут какие-то попытки. Ну, эти заявления Альянса патриотов, чтобы они же требуют дополнительные места в парламенте, ну, это очень легко обосновать, что их требования не имеют почву. А в остальном я думаю, что есть серьезная опасность пассивности нашего избирателя во втором туре.
Можете объяснить ожидания пассивности?
Пассивности? Электорат Грузинской мечты подходит ко второму туру с ощущением победы, и вот это может вызвать пассивность в этом электорате. Я думаю, что национальному движению трудно будет повторно мобилизовать электорат. Знаете, вот какой-то баланс уже создался, и не думаю, что кто-нибудь сможет нарушить этот баланс во втором туре.
А сама перспектива обладания конституционным большинством правящей партии в парламенте, она как вам видится?
Это очень сложная перспектива для самой грузинской мечты, я думаю, потому что после выборов грузинская мечта окажется в фокусе общественного внимания. То есть фактор национального движения отойдет на второй план, и то ощущение победы и так далее, и так далее. Мы получаем реальность, где грузинская мечта почти все абсолютно обладает властью. Я не думаю, что это будет очень комфортная ситуация для них.
Спасибо. Батну Мамука, тот же вопрос к вам. Вы как оцениваете сегодняшнюю ситуацию и, исходя из этого, чего ждете от второго тура?
Я не думаю, что каких-то серьезных изменений мы должны ожидать от второго тура. Я думаю, что наверняка грузинская мечта все-таки получится, и они соберут конституционное большинство. Уже другой вопрос, насколько это им пригодится или нет, или государству. Но я думаю, что ничего особенного от второго тура мы не должны ожидать. Что касается пассивности, исходя из того, что практически пропорциональные выборы и результаты уже ясны и официально как бы утверждены, я думаю, что все-таки на мажоритарных выборах активность людей будет еще меньше, чем на первом туре голосования. Там я тоже заметил, что активность избирателей была не очень уж высокая.
Батнузаза, как вы считаете, что будет представлять собой национальное движение в новом парламенте? Если учесть, что очень многие ваши коллеги называют все то, что происходит в нацдвижении, расколом, не знаю, согласны вы с этим или нет, то, наверное, не надо ждать от нацдвижения такой монолитной силы, какая была в прошлом парламенте.
Ну, вы знаете, как это движение будет не только в национальном движении, а будут и в грузинской мечте, потому что я думаю, что вот этот баланс, сегодняшний баланс в политическом спектре в Грузии, заметно искусственный и не очень устойчивый. Думаю, что будут какие-то движения и в самой грузинской мечте тоже. А что касается национального движения, знаете, новые формы, новые парадигмы для того, чтобы остаться в грузинской политике, потому что эти выборы показали, что у них мало шансов со старым лицом и со старыми парадигмами победить в грузинской политике. То есть надо будет поработать и тем партиям, которые остались в парламенте. Они тоже должны найти какие-то новые формы своей политической деятельности.
Скажите, пожалуйста, Батнузаза, как вы оцениваете всю эту историю с супругой экс-президента Саакашвили, Сандрой Руловс, с тем, что она потерпела поражение в Зугдиде, с тем, что она потом отказалась участвовать в выборах? Как вы думаете, это вообще действительно самостоятельное решение, как утверждает Саакашвили, или это часть какого-то его плана?
Я не знаю, какие-то детали этой истории. Ну, со стороны видно, что это решение, семейное решение.
К чему оно приведет? Да. Какие планы могли бы быть, скажем? Ну, поспекулируем немножко на эту тему у Михаила Саакашвили.
Ну, вы знаете, для грузинской мечты имело принципиальное значение не впускать Сандру Руловс в парламент. И поэтому я думаю, что они мобилизовали все свои силы, чтобы победить. во втором туре. Сандра Лурс почувствовала это, и ее супруг тоже, они опытные политики, чувствуют динамику общественного мнения.
Одну мамука, как вы считаете, костяк Единого национального движения, который входит все-таки в парламент, он что, решил избавиться от Саакашвили?
Думаю, что обязательно, конечно, эта партия должна пройти какое-то реформирование. Уже вот в какой форме, там, с кем, без кого, или какую форму примет эта реформа, не буду это комментировать, потому что думаю, что все-таки это внутреннее дело этой партии, и как бы снаружи, не имея информации, что происходит, как происходит или почему, я не думаю, что это было бы серьезно с моей стороны об этом говорить.
А
что
вообще?
Касается выборов, я вам честно скажу, что для меня очень всегда неприятно, когда люди, которые баллотируются и которые, допустим, в этом случае пошли на второй тур, они потом отказываются от участия уже во втором туре. Я то же самое касается не только госпожи Рубов, но касается, допустим, того же господина Аласаня и других. Я думаю, что это все-таки не очень уж убедительно и никак не показывает отношение этих людей к людям, которые их выбирают, потому что и были люди, которые дали голос в первом туре. Я думаю, что нужно оправдывать их доверие и нужно до конца бороться.
А вообще, вы как считаете, может ли нацдвижение существовать без Михаила Саакашвили?
Знаете, что мы получили, исходя после этих выборов? То, что у нас реально двухполюсная ситуация. Есть грузинская мечта, которая, хотя и получает конституционное большинство, но в то же самое время мы, если посмотрим цифры, оно получило меньше голосов, чем то же самое национальное движение, когда они проиграли выборы. С другой стороны, у нас есть национальное движение, которое, хотя и есть у них внутри, конечно, вот эти проблемы, но если с другой стороны посмотреть снова на цифры, посмотреть, у них их рейтинг, можно сказать, что растет. Третья часть нашей политической структуры, получается так, что реально больше никаких партий не осталось. Я, ну, в этом случае не говорю о Альянсе патриотов, но давайте возьмем так, все другие партии, которые я надеялся, я очень хотел, чтобы у нас был многопартийный парламент, но в то же самое время после выборов и то, что мы сейчас наблюдаем, я даже думаю, что мы получили то, что мы заслуживали, мы получили то, что надо было, потому что эти партии, которые развалились или абсолютно беспринципно поступают или поступили вот за последние недели. Может, даже слава богу, что они не вошли в парламент, потому что мы бы там еще большую вакханалию получили. Поэтому реально то, что сейчас у нас в парламенте творится, это двухпартийный парламент. Посмотрим уже, как проявит себя Альянс патриотов, который, я много очень слышал критики, что вот почему они вошли. Я честно вам скажу, я не очень против того, что они вошли, потому что там они хотя бы покажут реальное свое лицо, и уже и национальное движение, и грузинская мечта, в первую очередь, уже покажут свою позицию. То есть они будут как бы как катализатором не только политической ориентации, но также и конкретных подходов от многих политиков, от разных партий. Поэтому я думаю, что все-таки, как бы то ни есть, мы получили то, что мы должны были ожидать, мы получили то, что мы, наше государство на этом этапе заслуживает. Хотя, честно вам скажу, если бы у грузинской мечты, я бы порекомендовал, во всяком случае, то, что для них, наверное, более комфортно было бы иметь абсолютное даже большинство, или в смысле комфортное большинство, но не конституционное большинство. Но еще раз повторяю, они за это борются, они этого хотят, и, как уже вот коллега отметил, я думаю, что в этом случае, в следующие 4 года снова показывать на национальное движение или на какие-то другие факторы, которые им мешают и внутренней политике, и на международной как бы деятельности, очень много проблем, очень много ошибок. Я не думаю, что уже в следующий период у них получится кого-то обвинять. Поэтому, конечно, результат будет для них намного серьезнее, и им придется более активно и эффективно работать, чтобы доказать народу, что их не зря избирали. И последнее скажу, что для грузинской мечты, хотя у них будет конституционное большинство, но если еще вернуться к цифрам, то легитимность там достаточно трудная. Поэтому реально их поддержала 1/3 всего лишь избирателя. Поэтому, когда поддерживают партию 1/3, а в то же самое время и у партии есть конституционное большинство, конечно, это не до конца адекватно и не до конца хорошо и для государства, и для партии в том числе.
Батнузаза, не могу не подхватить сказанное Батуни Мамукой по поводу свободных демократов. Вы ведь человек, который был связан с свободными демократами и знаете ситуацию изнутри. Я понимаю, что, может быть, этот вопрос звучит несколько некорректно по отношению к вашим бывшим соратникам, но, тем не менее, трое свободных демократов призвали голосовать вчера за мечту. Скажите, пожалуйста, обвинения в не непоследовательности и вообще в том, что все действия партии были непродуманы, ошибок слишком было много. Вы поддерживаете?
Знаете, я всего лишь 3-4 месяца был членом этой партии, так что не очень-то хорошо знаю кухню этой партии. А что касается того, что произошло, ну, я сожалею этому, потому что все этих людей я уважал и до сих пор думаю, что, наверное, они имели какие-нибудь серьезные основания поступить так. Знаете, они же перерезали себе все возможности будущей политической жизни, политической активности этим. Знаете, это очень серьезный факт в их политической карьере, то, что они сделали.
То есть вы хотите сказать, что свободным демократам, как партии, придется трудно восстановить свой имидж и прибавить сторонников?
Да, это будет очень трудно им, потому что, ну, во-первых...
Простите, даже если вернется Аласани?
Да, конечно, потому что грузинский избиратель не любит вот такие нелогичные движения, политические движения, и не думаю, что они смогут в ближайшем будущем восстановить свой имидж, свои силы политические, и свою поддержку. Это была серьезная партия, там были серьезные люди, профессионалы в своем деле, ну, как видно, они были не публичными политиками, а, ну, скажем, административными действиями.
Скажите, пожалуйста, а после того, как трое свободных демократов, лидеров свободных демократов призвали голосовать за мечту, насколько действенным может быть этот призыв и насколько серьезно повысятся в этом случае шансы мечты получить конституционное большинство?
По-моему, это ничего не изменит. Заметят этот призыв, конечно, и все будут недовольны вот этим странным Салтомортале, политическим болезнью Салтомортале, но не думаю, что это что-нибудь изменит, или прибавить, или убавить.
Спасибо. Батно Мамука, в нескольких словах, альянс патриотов в парламенте, на что надо настроиться?
Я думаю, что это даст еще возможность грузинскому населению понять, допустим, что за альтернатива существует. Хотя все-таки я честно могу сказать, что я не знаю, и это будет очень интересно отношение между патриотами, то есть альянсом патриотов и грузинской мечтой. Я все-таки думаю, что будут, конечно, разногласия, но в основных вопросах я все-таки такое предугадываю, будут они как бы сплоченные и будет практически единая позиция. Хотя нельзя исключить, что будут играть, и, конечно, уже вот как только будет национальное движение, еще раз повторяю, это другой вопрос, и у меня отдельная позиция насчет того, насколько стоило или не стоило национальному движению выходить этот парламент, и насколько они там смогут какое-то влияние иметь на процессы в парламенте. Но я думаю, что в основном мечта постарается, чтобы оппонирование было между национальным движением и альянсом патриотов, а сами как бы будут себя чувствовать комфортно или постараются в этом во всяком случае. Поэтому мой прогноз, что парламент будет не очень интересно. И я вообще могу сказать, что по моей оценке вообще политические процессы могут вот на следующий год во время выборов местных еще как-то подвиться, а потом уже до последующих выборов в парламент, я думаю, что политический процесс у нас реально умрет, и не очень уж будет интересная политическая жизнь. Тут появляются перспективы, конечно, я в первую очередь имею в виду то, что вот те партии, которые до сих пор как бы существовали, но реально у них не было ни ценностей, ни принципов, они уже вот на этом этапе, я думаю, что уже до конца исчезли. И вот сейчас реально появляется реальная возможность уже каким-то или новым движением, или каким-то новым формированием все-таки войти в эту политическую жизнь Грузии и хотя бы начать как-то работать, начать жизнь, активность, чтобы уже вот на следующих парламентских выборах у нас может появиться какая-то или другая сила, или какое-то объединение разных сил, во всяком случае, которое будет иметь бы возможность, а реальные шансы повлиять на политическую жизнь Грузии. Потому что жизнь показала, я думаю, что это не только в Грузии, что можно, допустим, избавиться от каких-то политических лидеров, но очень-очень трудно будет избавляться или менять ситуацию, когда кроме политики там включены еще и очень большие деньги. Поэтому, конечно, перспектива не очень в цветах. Но еще раз повторяю, это все то, что мы заслужили, наш избиратель заслужил, то, что это мы все к этому имеем причастие.
Спасибо. Бадно Заза, а вы как ожидаете тоже такой спокойной, рутинной работы парламента, без всяких всплесков?
Да, вы знаете, я согласен с коллегой, политическая жизнь будет рутинной, спокойной, такой не очень интересной, хотя альянс попытается взять инициативу оппозиционной мысли, оппозиционных заявлений в свои руки. Ну, это будет несерьезно, конечно, у них нет такой силы и концептуального капитала, чтобы они смогли вот сыграть роль оппозиции. Ну, во всяком случае, это, можно сказать, некий переходный период ко времени, когда подоспеют вот новые какие-то политические формирования, о которых упоминал Батори Мамука. Знаете, думаю, что вот новое поколение уже появляется в грузинской политике. Это те молодые люди, которые получили хорошее образование, имеют европейский опыт. И я многое ожидаю от них. Они уже входят в грузинскую политику, они уже, их уже видно. И посмотрим, что получится в ближайшие годы.
Большое вам спасибо, господа. Я напомню, что участниками нашего некруглого стола сегодня были доктор философских наук Заза Пиралишвили из Тбилиси и учредитель Грузинского института европейских ценностей Мамука Шренти.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кети Бачаришвили. Продолжаем программу. Сегодня Всемирный банк опубликовал рейтинг простоты ведения бизнеса в разных странах Doing Business 2017. По сравнению с прошлым годом Грузия поднялась на 7 позиций. В правительстве считают, что это позитивный сигнал для иностранных инвесторов. По словам экономистов, улучшение бизнес-среды – важный, но не решающий фактор. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
По мнению экспертов Всемирного банка, Грузия остается лидером по реформам, связанных с устойчивостью экономического роста и минимизацией последствий внешних шоков. В текущем рейтинге Грузия заняла 16 место среди 190 стран, расположившись между Австралией и Германией. В сравнении с прошлым годом улучшение позиции Грузии в 7 индикаторах из 10 позволило стране добиться существенного прогресса. У других стран региона гораздо скромные показатели. Армения находится на 38-м месте, Россия на 40-м, Азербайджан расположен на 65-й позиции, Турция на 69-й. По словам регионального директора Всемирного банка на Южном Кавказе Мерси Тембон, Грузия вошла в десятку стран, которые значительно улучшили свои позиции в глобальном масштабе. Правительстве удовлетворены достигнутым. Выступая перед журналистами, глава Кабмина Георгий Квирикашвили выразил надежду, что улучшение результатов в глобальном списке привлечет внимание инвесторов.
Это очень положительная новость, так как Грузия попала в перечень ведущих стран, а улучшение позиции в рейтинге на 7 мест в течение одного года – очень важный рывок вперед, который будет иметь важное значение для любого инвестора, который решит прийти в Грузию.
Заявил Георгий Квирикашвили. Экономисты более сдержаны в оценках. Мерабджаниашвили считает, что улучшение показателей текущего рейтинга не является решающим сигналом для инвесторов.
Несмотря на факт нахождения Грузии на почетном месте рейтинга, я бы не стал преувеличивать его значение в плане привлечения инвесторов. На деле простота ведения бизнеса означает лишь меньшее количество бюрократических барьеров при регистрации юридических лиц. К примеру, Грузия, занимающая более высокое место в рейтинге, чем Чехия или Франция, не является более привлекательной для инвестиций. Да, высокое место прекрасно, но многое в этом рейтинге является весьма условным.
Считает Мерабджаниашвили. Экономический эксперт Иосиф Арчвадзе, напротив, считает, что высокие места, занимаемые Грузией в глобальных рейтингах, подают однозначно позитивный сигнал для потенциальных инвесторов. Теперь слово за правительством.
Место Грузии в рейтинге демонстрирует потенциал, которым страна обладает с точки зрения формирования правовой среды для безопасного ведения бизнеса и в плане защищенности инвестиций. Однако, как и всякий другой ресурс, этот потенциал следует реализовать. С этой позиции дела Грузии обстоят не столь хорошо. Сейчас от грамотной позиции правительства зависит, насколько эти позитивные ожидания удастся конвертировать в устойчивый экономический рост. Власти должны дать четкий ответ, почему, несмотря на позитивные ожидания, экономический рост Грузии на протяжении последних лет не способствует улучшению роста благосостояния населения.
Резюмировал Иосиф Арчвадзе. Ираклий Арагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Караульные военные базы Крцаниси, застрелившие молодого человека на территории центра, действовал в соответствии с уставом, заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Таким образом, премьер выступил в поддержку официальной версии случившегося. Минобороны инцидент расценивают как нападение на военный объект. Следствие ведется, его результаты станут известны. Мы готовы открыть двери для любого альтернативного расследования. Я лично в деталях изучил этот вопрос, и мое мнение таково. Военные действовали строго в соответствии с инструкциями, заключил глава правительства. Между тем, отец застреленного Гиги Шенгелия осмотрел место происшествия. По его словам, он убедился, что выстрелы произошли на территории базы, а тело его сына было найдено за ее пределами. Представители Министерства обороны ознакомились с обстоятельствами. Я получил ответы на все вопросы, которые у меня были. Факт, что стреляли ему в спину, он бежал с территории, и пуля попала в спину, сказал Роман Шенгели. Что касается оружия, то отец погибшего отметил, что ему показали снимок, на котором зафиксирован газовый пистолет. Грузинский бизнесмен Валерий Шишашвили, утверждающий, что стал жертвой давления бывших правящих властей, открыл в Кахете музей разоблачения насильственных действий партии «Единое нацдвижение», основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили, информирует РИА Новости. Здание, в котором располагается этот музей, меня заставили приобрести представители нацдвижения за 700 тысяч лари под угрозами и давлением. Музей будет развиваться для того, чтобы все узнали, кем являются люди из этой партии и какими насильственными методами они пользовались, заявил бизнесмен журналистам сегодня. В музее представлена фотовыставка, где, по словам бизнесмена, отражены факты преступлений, которые были совершены бывшей правящей командой. Бывший лидер свободных демократов Ираклий Аласания уезжает работать в США, сообщает грузинский телеканал ТВ Первели. Согласно имеющейся информации, Аласания уже получил предложение из ООН. После поражения на парламентских выборах 8 октября Аласания заявил о временном прекращении политической деятельности в Грузии. Тогда же распространялись слухи, что он может возглавить Совет нацбезопасности страны. Однако Аласания наотрез опроверг их, отметив, что не собирается работать в исполнительной власти. Министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Кабахи и начальник республиканской госавтоинспекции Наур Смыр провели сегодня брифинг, посвященный участившимся ДТП и ситуации на дорогах Абхазии. Закон о конфискации автотранспорта за езду в состоянии алкогольного и наркотического опьянения разрабатывается по поручению президента Рауля Хаджимба, сообщил Кабахе.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Гибель 23-летнего гражданина Грузии, предположительно пытавшегося проникнуть на территорию военной базы в Крцаниси, вызвала в Грузии широкий резонанс. К обсуждению действий караульного, открывшего огонь на поражение, подключилось высшее руководство страны. Как продвигается следствие и какие последствия может повлечь инцидент в Крцаниси, выяснял Владимир Унанянц.
Караульный действовал строго в соответствии с инструкциями. В этом уверен премьер-министр Грузии. Георгий Квирикашвили спустя почти четверо суток сделал официальный комментарий в связи с инцидентом на территории расположенного близ Тбилиси Центра поддержки учений и военного образования Крцаниси.
Сам кедро объекты взгачные, цалин кацри, тацу из ЦСБ.
Как известно, военный объект охраняется очень строго, и у солдат, защищающих этот объект, есть свои очень четкие инструкции. Караульный действовал строго в соответствии со своими инструкциями, и именно поэтому вопросы по этому поводу исключены. Произошла трагедия, погиб молодой человек. Хочу выразить свои соболезнования семье погибшего. Расследование дела продолжается, и власти готовы в случае необходимости способствовать проведению любого альтернативного расследования.
Возможность альтернативного расследования не исключает и в Министерстве обороны. Военное ведомство выразило готовность предоставить членам семьи погибшего 23-летнего Гиги Шенгеля исчерпывающую информацию об инциденте. Минобороны также объяснили, почему труп молодого человека был обнаружен лишь спустя несколько часов. Как говорится в официальном заявлении, оперативные группы сначала обследовали внутренний периметр базы и лишь затем приступили к осмотру внешнего периметра, где и было обнаружено тело Шенгеля. С таким объяснением согласен военный эксперт Иракли Аладашвили. По словам специалиста, заниматься поисками возможного диверсанта в ночное время противоречит всем нормам безопасности.
В такой ситуации, когда прозвучал выстрел, существует опасность того, что действительно там может действовать диверсионная группа, и выходить за пределы периметра в темноте просто нельзя. Может быть осуществлено нападение, подрыв. И я предполагаю, именно поэтому с прояснением обстановки решили подождать до тех пор, пока не рассветет. В любом случае, мы должны дождаться окончания расследования. Что касается действий караульного, он имеет полное право применять оружие в случае неподчинения команде стоять. Пусть даже перед ним министр обороны, когда караульный на посту, приблизиться к нему имеет право только начальник караула.
При этом эксперт отмечает, чтобы избежать подобного человеческого фактора, конечно, было бы лучше оборудовать военные объекты электронными системами слежения, но это требует больших финансовых затрат. Куда более радикальной позиции придерживается Давид Тевзадзе, бывший министром обороны в период правления Эдуарда Шеварнадзе. Экс-глава ведомства обвинил нынешнее военное руководство страны в некомпетентности и призвал к срочной реорганизации Минобороны.
То, что происходит в последние годы в армии, вышло за все допустимые рамки. Вооруженным силам Грузии сегодня требуется хирургическое вмешательство. Пока мы не стали свидетелями того, к чему может привести армию некомпетентное управление, я имею в виду высшее военное руководство, правительство должно отстранить от должностей этих людей.
Тевзадзе раскритиковал министра Ливана Изория за преждевременные комментарии в связи с инцидентом в Кырцанисе. По словам бывшего главы военного ведомства, нынешний своими действиями наносит ущерб репутации грузинской армии. Между тем, отец погибшего Роман Шенгеля, все эти дни выступавший с резкой критикой Министерства обороны и заявлявший о недоверии следствию, сегодня, после посещения места происшествия, сменил позицию.
Все это происходит из-за недостоверной информации. Я побывал там и получил ответы на все вопросы. Территория защищена, и просто так туда невозможно попасть. Сейчас я должен дождаться окончания расследования. Что касается того, где было найдено тело, оно было в таком месте, что караульный просто не смог бы его обнаружить.
По данным следствия, в ночь на 23 октября на территорию военно-учебной базы Кырцаниси проникли 3 человека. Караульный, после того, как молодые люди проигнорировали предупреждение, открыл огонь на поражение. В результате 23-летний Гига Шенгеля получил смертельное ранение. Двое других скрылись с места происшествия. Инцидент расследует военная полиция Министерства обороны Грузии под надзором главной прокуратуры. Уголовное дело возбуждено по статье «Лишение жизни по неосторожности». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Сегодня в Сухуми в Ассоциации работников СМИ Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом. Руководство МВД и ГАИ самопровозглашенной республики проинформировали о ситуации и ответили на вопросы журналистов. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
За последнюю неделю в Абхазии произошло несколько аварий, унесших жизни 7 человек, в том числе 2 малолетних детей. Эти происшествия всколыхнули общество. В социальных сетях разразилась буря. Граждане Абхазии требуют остановить убийства на дорогах и ужесточить меры воздействия на нарушителей. Министр внутренних дел Аслан Кубахия сегодня на пресс-конференции привел журналистам статистику и прокомментировал ее так.
За весь послевоенный период статистика у нас ведется с 1994 года. По 10 месяцев 2016 года у нас в стране произошло 3313 аварий, тяжелых аварий, где люди получили серьезные тяжелые увечья, в том числе и погибли. Погибло в этих авариях 1336 человек. Раненых 5221 человек. 1336 – это те, кто прямо уже погибли прямо во время аварии. Там еще 6 дней как бы отслеживается. Если в течение 6 дней этот несчастный человек не умер, который попал в больницу, то он считается живым. А после 6 дней, сколько там погибло в этих больницах, мы с вами не знаем. Можем только догадываться. Так что Гумисинский фронт перекрыт по полной программе. И говорить о том, что когда-то у нас было хорошо, а сегодня очень плохо, это просто бессовестное заявление.
Аслан Кубахия проиллюстрировал свои слова цифрами. За последние 23 года статистика держится примерно на одном уровне – от 60 до 75 погибших в год. Министр сообщил, что МВД перешло на режим повышенной готовности. Сотрудники контролируют республиканскую трассу и улицы города. Начальник республиканской ГАИ Наур Смыр включился в разговор и дополнил.
Имеющимися силами и средствами мы пытаемся перекрывать те или иные участки. Места определены как наиболее аварийно опасные. Усиливая работу на этом месте, значит, на этом месте у нас получается все хорошо, без происшествий. И там, где мы эти силы как бы выхватили, получается беда там и так далее. Забегая вперед, хочу сказать, что для более эффективной работы существует проект. Его реализация уже пошла почти в полном объеме. ООО «Трансбезопасность», предприятие такое, заключили инвестиционный проект. Реализация этого проекта началась именно с трассы Псов-Ингур, как наиболее важным. Это видео-фотофиксация всех правонарушений.
Более подробно о проекте «Безопасный город» рассказал заместитель начальника ГАИ Батал Агарба.
Система является повышенной эффективностью контроля ситуации на наших дорогах, тем самым, что оно выявляет правонарушения, обрабатывает, затем выдает сотрудникам госавтоинспекции. Сотрудник госавтоинспекции получает лист формата А4, это документ строгой отчетности. Плюсы в том плане, что неотвратимость наказания здесь преобладает, чтобы по отношению к этому документу и правонарушению не было применено постановление. Это исключено. В данный момент у нас камеры установлены на трассе в городе Сухумус, в городе Гагра. Почему это сделано? Потому что эти регионы у нас густонаселенные, дорога у нас очень загружена. Это уже система работала у нас в пилотном режиме, есть маленькая статистика. Скажу вам вкратце, что это нам дало. Люди у нас нарушают в очень большом количестве. Мы проверяли автомобили, проверяли лиц, на кого они зарегистрированы. В основной массе это чиновники среднего звена, которые чувствуют, что их как-то ответственности не привлекут по тем или иным моментам.
Одним словом, руководство МВД возлагает большие надежды на этот проект и предполагает, что он создаст такую ситуацию, когда ни один нарушитель не уйдет от ответственности. На вопрос о том, будет ли устанавливаться для злостных нарушителей такая мера наказания, как конфискация автотранспортного средства, министр ответил, что сегодня нет законодательной базы для этого, но проект об ужесточении наказания разработан администрацией президента. Его должен принять парламент. В нем предусмотрена возможность ареста виновного в ДТП и конфискация транспорта за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Помимо резко участившихся в октябре случаев смертей на автотрассах, в Абхазии активно обсуждают в эти дни и другую проблему – смертность новорожденных. Об этом наш постоянный сухумский автор Виталий Шария беседовал сегодня с министром здравоохранения самопровозглашенной республики Анзором Гоовым.
Детонатором бурного обсуждения в абхазском обществе темы здоровья новорожденных стала смерть малыша, появившегося на свет 22 октября в Сухумском роддоме, роженица Будба, отец ребенка Ахуба. На 4-е сутки состояние мальчика резко ухудшилось. Его повезли спасать в другое лечебное заведение, а по дороге он умер. Большая группа возмущенных родственников ворвалась в роддом, чтобы предъявить обвинение медперсоналу. Для защиты медиков пришлось вызывать наряд милиции. В обществе тут же вспомнили и стали обсуждать аналогичную смерть новорожденной девочки, которая произошла также в октябре, пару недель раньше, а еще случаи в сентябре и августе. Сегодня я взял небольшое интервью у министра здравоохранения Абхазии Анзора Гоова. Он начал с того, что, как обычно в таких случаях, не обходится без появления ложных слухов.
Утром позвонили, сказали, что там уронили, не роняли ребенка, это раз. Второе, достоверно сейчас что-нибудь сказать, от чего ребенок умер, без скрытия это никто не скажет.
Скрытие будет?
А они уже похоронили.
Да.
Поэтому мы можем судить сегодня только по ведению истории болезни и по этике. Поэтому есть случаи, которые будут разбираться на коллегии Минздрава. Это однозначно. Я выезжал сам с моим первым замом. Мы на месте разбирались, мы выслушали обе стороны, и слушали исполняющие обязанности ведущие отделением, и смотрели историю. То есть сейчас отдана история на экспертизу. Я дал указание, чтобы с момента ее постановки на учет все пошагово дали мне заключение и в поликлинике, и в роддоме. И потом это будет вынесено на коллегию Минздрава. И коллегия Минздрава уже вынесет окончательное решение. Надо разбираться во всем досконально.
О реакции родственников и резонансе в обществе министр сказал.
Здесь сказать, что понять можно, это то, понимаете, все-таки. Эти некоторые вещи, которые происходят, вот, слухи, вот это вот, да, вот эти сплетни, слухи, это все выходит за рамки понятного вообще. Я же тоже хирург, я знаю, что бывают всякие случаи. Но когда это вносится в искаженном виде и преподносится родственникам, родственники это потом домысливают, и потом... Поэтому нужно общение врачей с родственниками. Что не было проведено? Не объяснили нормально, ничего, да. Там, я думаю, что определенные элементы этики были нарушены. Со слов вот роженицы, мы как обращались с ней, элементы этики были нарушены. За это понесут показания, наказание все. Ну, знаете, мы кавказцы, народ горячий, поэтому какие-то эмоциональные вещи, которые происходили, просто то, что не было старших, которые могли бы достать, там, в принципе, молодежь была.
Ну, тут, наверное, вот еще в обществе такое бурление, потому что как-то подряд скопилось несколько случаев.
Да.
Вообще давно уже не было, по-моему, случаев смертей.
Вы знаете, проблемы роддома не только здесь. Они везде. Я знаю, что точно вот в Сочи за одну ночь там 5 или 6 детей умерли. Это, конечно, не показатель, но я вам говорю просто, здесь у них, они защищены тем, что у них вскрытие есть, и все понятно.
Зашел у нас разговор и про аборты, которые были законодательно запрещены в Абхазии с этого года. Один из обсуждаемых сейчас случаев в роддоме связан с этой темой. В обществе отнеслись к этому запрету весьма неоднозначно. У медиков при его принятии были серьезные возражения. Уже близится к концу год действия запрета абортов. О его предварительных итогах Анзор Гоов сказал.
Вы знаете, вот здесь приходили родители детей, девочек, которые родили уродов, на второй день, на третий день ребенок умирал. Вот здесь стояли, нас проклинали, что мы запретили. Мы проклинали меня и руководство в том, что говорит, вы запретили, вот ребенок родился, это какая психологическая травма у девочки. Вы знаете, это просто, это надо слышать вот здесь. Вот эти проклятия, это мы этого не заслуживаем. Мы сказали, что есть медицинские показания. Вот эти проклятия, я хотел бы, были по адресу сделаны. И медицинские показания, которые должны быть учтены. То есть не только перинатальная смерть ребенка, есть анэнцефалия, есть преэклампсия. То есть есть показания строгие, они строго очерчены. У нас есть такие случаи, у нас это не часто, но и не редко.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тусрасхад, хасос, тусрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Кавказа. Рубрика «Голоса». Мнением жителей города по поводу использования соцсетей интересовалась наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Есть ли у вас доступ в интернет?
Есть. В основном на WhatsApp заходим, ВКонтакте. Только такие игры, там иногда скачиваем, играем, все. Ну и еще по своей деятельности тоже захожу. Какие-то книги ищу методически.
Какая у вас?
Профессия учитель начальных классов, да. И я захожу в методические магазины, где продаются какие есть новшества. Анжела.
Да, много доступов социальных сетей. ВКонтакте, Facebook, Twitter. Смотрю новости, ленту, переписываюсь Лука.
В наше время, по-моему, все интернетом пользуются. Только вот Марадона, наверное, не пользуется.
В каких?
WhatsApp. Ну, Viber еще. Лена.
Ну, я вообще не особо.
Пользуюсь.
Если пользуюсь, то для просмотра видео, то есть для того, чтобы понимать, что происходит в мире, то есть новости.
В социальных сетях вы общаетесь?
Нет, вообще. Рустам.
WhatsApp, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и так далее. Переписываюсь с ровесниками, знакомыми, друзьями. В интернете иногда книги могу найти и почитать. Лаура.
Нет, возраст, видно, не совсем позволяет. Меня зовут Тина.
Фейсбук. Интересный, занимательный. И друзья в основном все там. Гаяна.
ВКонтакт в основном. У меня работа там. У меня просто группа журнала там, моего журнала. Поэтому мне приходится заходить, писать новости какие-то. Фатима.
Да я вообще редко общаюсь. Это в основном дети, конечно. Я просто иногда, они смотрят. Если что-то мне говорят, я смотрю. А так я редко, потому что сейчас уже мне не до этого. Человек уж перешел свой определенный возраст как-то редко. Анатолий.
Пользуюсь. Общаюсь с друзьями, с родственниками. В одноклассниках. Группа читаю. Да, гороскоп. Диана.
По работе, если что-то нужно, за информацией какой-нибудь, я тогда залажу.
А так в социальных сетях общаетесь с кем?
Нет, меня Давид.
Да, ВКонтакте.
А почему именно в этой социальной сети?
Ну, самая удобная социальная сеть, наверное, Мадина.
Вообще-то я туда не захожу. Не пользуюсь, очень редко. Времени не хватает. Дети есть... пользуются, то не в одноклассниках. Сами. Ну, если захожу, я обычно с родственниками общаюсь.
А в каких социальных сетях?
Через одноклассники. Лена?
Да. Ну, иногда читаю книжки, просматриваю ленту там по-разному. Ну, и в основном мне нравится читать книжки, там разные цитаты, всякое такое. Ну, и общение с друзьями, которые находятся далеко тоже.
В основном в каких социальных сетях?
Ну, в основном ВКонтакте, в Инстаграме, вот так, WhatsApp. Эля?
Соцсеть для меня. Наверное, не очень доступно в силу возраста. Общаемся, наверное, скорее всего, по Вайберу, так как дети находятся далеко. Интернет – это очень доступно и красиво. И очень необходимо, как оказалось. Хотя мы взрослые обычно были против.
А может быть, вы что-то в интернете читаете, может быть, какую-то информацию?
Ну, естественно. Да? Во всяком случае, общее политическое положение государства нашего, как и российского, как и общемировое, что-то интересно.
А какие сайты, например, вы открываете?
В Гугле и начинаешь искать все новости. Скорее, новостные, нежели социальные. Меня зовут Допо. Ада Сандровна.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Юго-осетинские предприниматели, экспортеры сельхозпродукции, недовольны волокитой на де-факто границе с Россией. По их словам, оформление документов занимает слишком много времени. Главная проблема заключается в том, что юго-осетинские документы российская таможня не признает. Сегодня на заседании правительства самопровозглашенной республики обсуждали, как помочь бизнесменам. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Юго-осетинский эксперт Ролан Келексаев объяснил мне, как собрать пакет документов, необходимый для вывоза сельхозпродукции. Сначала фермер должен взять справку в районной администрации о том, что у него есть участок земли, на котором он выращивает эту самую продукцию. Затем сельхознадзор должен подтвердить соответствие продукции установленным нормам. С этими документами предприниматель идет в торгово-промышленную палату, где ему выдают сертификат соответствия, тот самый, который потом российская таможня отказывается принимать, говорит Ролан Келексаев.
Между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией был подписан междугосударственный договор о беспошлинной торговле. И в этом документе прописан тот факт, что российская сторона признает Ипостийский. Сертификат соответствия, говорящий о том, что эта продукция была произведена в Южной Осетии. Это в договоре прописано.
Действительно, ситуация анекдотичная. Россия признала Южную Осетию. Между странами заключен договор о таможенном регулировании. Но российская таможня не признает сопроводительные документы Южной Осетии. По мнению югоосетинского экономиста Геннадия Кокоева, подобное положение дел – это повод для критики в адрес югоосетинского правительства, потому что регулирование подобных вопросов – одна из основных его функций, говорит Геннадий Кокоев.
В структурах государственной власти Южной Осетии и России должны работать индивиды, которые уже руководствуются не просто заключенными соглашениями между двумя странами, но и законными нормативными актами, которые давным-давно должны были быть уже и согласованы, и утверждены, и никаких препятствий там для передвижения легальной, естественно, продукции не должно быть никаких.
То есть, получается, договор подписали, но на этом и остановилась, да, работа?
Фактически, да. Более того, вообще-то проблемы должны были быть урегулированы от 2008 года после признания Республики Южной Осетии страны Российской Федерации. Давным-давно эти все нюансы и конкретные пути механизмы реализации этих договоров должны уже работать.
То есть после заключения договора о таможенном регулировании необходимо было провести работу на межведомственном уровне, например, принять какие-то нормативные документы между таможенными органами России и Южной Осетии. А этого, по всей видимости, сделано не было. По сообщению информагентства РЕС, председатель правительства Дементий Кулумбеков потребовал исправить ситуацию. Вопросы сбыта сельхозпродукции за пределами республики переданы под особый контроль заместителя председателя правительства Дмитрия Казаева. Тот, в свою очередь, обещал упростить и оформление грузов, создать некий сервисный центр, где предприниматели смогут быстро собирать и оформлять все необходимые справки, что, по замыслу чиновника, облегчит процесс оформления документов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу». С обзором югоосетинских СМИ наш цинвальский корреспондент Жанна Тарханова.
В средствах массовой информации Южной Осетии обсуждают итоги строительных работ в рамках инвест-программы. Премьер-министр Дементий Кулумбеков и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов проинспектировали строящиеся объекты в Цхинвале. Репортаж об этом можно прочитать на информационном агентстве РЭС. В ходе осмотра операционно-хирургического корпуса Кузнецов неудовлетворительно оценил темпы строительных работ. Он призвал строителей завершить работы в срок и сделать новогодний подарок жителям республики. В принципе, потенциал есть. Главное сделать все качественно и в срок, сказал Кузнецов. Чиновники ознакомились с ходом работ по строительству Юго-Осетинского государственного университета. Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа остался доволен качеством и графиком выполняемых работ. Официальный сайт президента Южной Осетии публикует материалы о визите межведомственной рабочей группы во главе с заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым. Делегация прибыла в республику два дня назад. Руководитель республики и Рашид Нургалиев проинспектировали строительство высокогорной дороги Синагур-Карзман. Строители обещали завершить работы раньше намеченного графика. На строительство дороги, которое началось в апреле прошлого года, из российского бюджета выделено 370 миллионов рублей. Ее общая протяженность около 11 километров. Юго-Осетинская газета «Республика» публикует аналитический материал с заголовком «Мировое противостояние супердержав» или «Насколько Южная Осетия готова к худшему сценарию». Автор статьи рассуждает о взаимоотношениях двух мировых держав, отмечая, что за последнее время все чаще стали высказываться мнения по поводу возможного военного конфликта между Россией и Соединенными Штатами Америки. В контексте противостояния двух мировых держав автор публикации Батрас Харебов в частности пишет о влиянии геополитической ситуации на Южную Осетию. Я процитирую. Что касается Южной Осетии, то нам зачастую кажется, что мы находимся где-то вдалеке от мировых событий, и нас волна событий не коснется. Но это большое заблуждение, которое стоило нашей нации уже череды геноцидов и массовой потери людского фонда. В этом плане, как показывает практика, мы не учимся. Мы не извлекли уроков ни после 90-х, ни после 2004-го, ни после 2008-го года. Многие очевидцы событий пятидневной войны могут свидетельствовать, насколько спасительны были бункеры под школой, номер 6 гостиницы. Понятие гражданской обороны никто не отменял, и в случае худшего сценария население должно знать места ближайшего укрытия, бомбоубежища, которые должны быть соответствующие оснащены, заключает в своей публикации Батрас Харебов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Омарова. Всего доброго. До свидания.